и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Друзья, хочу обратить внимание на такой здесь аспект. Апостол Павел говорит, что неверующий освящается верующим. И больше хочу сегодня, чтобы мы порассуждали об освящении. Хотя у некоторых даже верующих сегодня слово «освящение» вызывает какую-то аллергию уже. Их даже раздражает. Все, что вы только и говорите, освящение, святость и все прочее, очищение. Друзья, но мы знаем, что без этого нам невозможно достичь жизни вечной. И если мы хотим служить Богу и служить Богу всей семьей, то без освящения это невозможно. Я думаю, что некоторые желают сильно, у кого есть неверующая половина, а у нас у многих дети еще неверующие, хотя они возрастают, мы их учим чему-то, но, в общем-то, они еще невозрожденные, и мы-то желаем, чтобы они были верующими. Друзья, и что такое освящение? Так вот размышляли над этим местом, над этим словом «освящение». Друзья, освящение – это путь от греховного состояния к святому. И вот этот путь, он называется освящением. Слово Божие нас призывает к этому, чтобы мы старались быть святыми. Друзья, освящает нас сам Бог. Но у Бога есть некоторые методы, которыми мы должны участвовать, и тогда Бог будет нас освящать. То есть, само собой, оно не происходит. С нашей стороны мы должны прилагать некоторые усилия, чтобы самим быть святыми, чтобы освящались наши ближние, и чтобы вся семья наша и дети тоже были святыми. И как это происходит? Я, друзья, так вот посмотрел по Библии, и у нас тоже семейные, вот, когда проходили, мы тоже старались об этих вопросах говорить. И хочу предложить некоторые места, чтобы мы сами сделали выводы для себя, и, может быть, потом мы применяли их в жизни. Первый метод, друзья, мы будем прочитывать из книги «Исход», 29 глава, 37 стих. Как происходит освящение? Книга «Исход», 29 глава, 37 стих. Мы сейчас, друзья, прочитаем, а вы скажете, как происходит освящение, через какой метод? 29 глава, 37 стих. Здесь говорится о служении в скинии собрания, Господь говорил Моисею. И так ему поручил. «Семь дней очищай жертвенник и освяти его, и будет жертвенник святыня великая. Все, прикасающееся к жертвеннику, освятится». Друзья, какой здесь метод освящения указан? Не общение, друзья. Посмотрите вот внимательно. 37 стих еще раз. «Все, прикасающееся к жертвеннику, освятиться. Прикосновение, друзья. Прикосновение и не просто к чему-то, а прикосновение к святому. Сначала говорит Господь, освяти жертвенник, он будет святыня великая, а потом все, что прикоснется к этому жертвеннику, оно освятится. И даже дар, который все равно, он несовершенный дар приносился по-любому. Ну, большие пороки усматривали, чтобы не было недостатка никакого. Но, я думаю, все равно каждый, и мы тоже, да, друзья, несовершенные. И тем более животные, которые во зле живут, и в таком состоянии, они тоже, друзья, после грехопадения, ну, имеют какие-то свои недостатки. Но когда соприкасалось с жертвенником, оно освящалось. Христос, когда говорил с фарисеями, они эту истину перевернули наоборот. И они говорили, что кто клянется жертвенником, то ничего, а кто клянется даром, который на жертвеннике, то уже грешит. А Господь говорит, безумный, вы разве не знаете, что выше святости? Дар или жертвенник, на котором приносится дар? И вот здесь, друзья, указывается, что все, что прикасалось к святому жертвеннику, оно освящалось. Друзья, в нашей жизни как мы можем освящаться? Через прикосновение со святым. Ну, я хотел бы, друзья, такую одну деталь, можно много называть, но одну деталь такую отметить, это служение Богу. Когда мы служим Богу, друзья, мы тоже будем освящаться. Когда мы соприкасаемся со святым, будет происходить освящение. Друзья, когда-то однажды Иисус Навин сказал такие слова. Он говорит, «Я и дом мой будем служить Господу». Я так понимаю, друзья, что служение Богу в семье начинается со служения Отца. Если Отец себя посвящает на служение Богу, он будет приобщать к этому жену, будет приобщать к этому детей. И через служение Богу будет происходить освящение и нас самих, и наших детей. Я сам заметил, друзья, такое, когда вот в служении Богу, стремишься к служению Богу, Бог обязательно работает над тобой. Обязательно. Бог открывает твои недостатки. Даже совсем недавно Бог мне открыл то, что я раньше не замечал в себе. И Бог открыл, что здесь ты не прав. Здесь ты ведешь себя не очень хорошо. Друзья, и какой выход? Конечно, когда Бог освещает вот эти темные пятна, их надо исповедовать, в них нужно каяться. И Бог таким образом нас освещает. Иногда мы жалуемся, бывает, что нас, может, окружают люди не очень хорошие. Или даже, может быть, верующие не очень у нас такие вот, может быть, плотские, как часто мы говорим. Друзья, но через таких как раз верующих Бог нас очень хорошо освещает. Он показывает наши недостатки, и Бог нас совершенствует. Так вот, я тоже переживал как-то об этом, чтобы служить Богу и служить Богу, стараться всей семьей служить Богу. И вот стараемся, чтобы и самим участвовать в служении, и детей приучать к этому. И знаете, можно очень несложно даже сделать, чтобы какие-то методы предпринять, чтобы всей семьей служить Богу. Вот мы как-то стараемся, чтобы на служении тоже дети наши участвовали. И очень простой метод. Мы взяли, расписали заповеди блаженства. Каждому по стежку, и себе взяли тоже по стежку. И вместе с детьми их рассказали на собрании. Друзья, как дети радуются, что с ними родители участвуют. Они, знаете, совсем по-другому себя чувствуют. И они понимают, что вот родители и мы одно, и вот мы хотим служить Богу. И они радуются этому. Как-то мы собрались на благовестие, и дети тоже просят, а можно мы с вами пойдем? Ну, думаю, что дети вроде бы как-то. А потом говорят, давай, возьмем. Вы знаете, они лучше меня могли разговаривать с неверующими людьми. Мы их проходили из дома в дом. Ну, у меня как-то так не очень, может быть, получается. Трудно, язык все-таки как-то дается тоже. А дети, они быстро учат. У них способности в этом плане быстрее как-то осваиваются. И они очень легко беседовали с людьми. Они очень хорошо дарили литературу неверующим. И люди от них намного лучше берут, чем от нас. И вы знаете, когда вот так стали так понемножку приобщать, а потом, а можно, говорит, мы на библиотеку поедем? Я-то не участвую в основном в служении библиотеки, редко когда бывает. Они с желанием большим. А можно мы тоже поедем? Ну, говорю, хорошо. Брат, говорю, возьмешь? Вот дочь просится на библиотеку. Говорит, возьму. Она говорит, потом приходит, говорит, мы раздали и тем, и с таким же большим желанием. А потом, а можно я, говорит, в школу возьму? Я говорю, конечно же, бери, нужно. И вот как-то и вот дочь смелее, сын немножко робеет, но все-таки старается. А дочь и смелее, и друзья, и они радуются. Я, говорит, сегодня своим одноклассницам подарила книжечки. Дети, это нужно вам всем, ну, всем знать, всем детям, вот эти книжечки, которые нас переводили. Я радостно. Конечно, друзья, мы переживаем, что, может быть, подрастут, и не у всех останется такое большое желание, но мы молимся. И, во-первых, стараемся сами вот первым таким служить примером, чтобы служить Богу, чтобы первым быть для них примером в этом. Как-то получилось с детьми тоже немножечко поработать, и заработали они деньги. И они сразу, вот мы хотим то купить. Я говорю, знаете, давайте мы сначала послужим Богу. Послужим Богу сначала. Они сразу остановились, да, давайте мы Господу пожертвуем. Собрали они там ежевику у нас в огороде, на лагерь собирались, говорили, надо вещи какие-то купить тоже, не тапочки там, еще что-нибудь. Ну, надо поработать. Собрались, они покололись там, все, где-то поцарапались, ежевика колючая же такая. Ну, собрали ведерко такое хорошее, ну, кто продавать будет? На рынок их отправили. Сами там, ну, я ехал на посещение, их оставил, они, значит, на рынке там стали, ну, они, знаете, светлые, их сразу заметно среди темных людей. Ну, и люди смотрят, еще дети на рынке стоят, и там что-то торгуют чем-то. Ну, подходят, спрашивают, и не торгуются, знаете, давай, хорошо, заберем. Ну, правда, они с весами и с ведром все продали. Ушло у нас, ничего не осталось. Но домой приезжают радостные, деньги заработали. И сразу говорю, ну, давай, будем жертвовать. Ну, говорят, будем. Мы половину отдадим. Думаю, ты смотри, как хорошо. Ну, пока они маленькие, они готовы половину отдать, все. Может быть, друзья, конечно, потом и процент сократится, но все-таки в следующий раз, когда появились у них немножко деньги, знаете, они сразу, а Господу? И Господу отдают. Побыли вот мы здесь сейчас среди родственников немножко так, и зять жалуется тоже, вот старшие дети подросли, начали деньги зарабатывать, а домой ни копейки не приносят. Вот все себе и себе, телефоны купили хорошие, то покупают, вещи покупают, дорогие очень, а домой вообще ничего не дают. А у меня сразу такая мысль, я вопрос задал, говорю, а как у вас вот с пожертвованием Богу? Смотрю, замолчал. Оказывается, они-то сами не очень жертвуют Богу. И детей не научили. А потом дети уже и для них ничего не дают. Это естественно, друзья. А мы такое заметили благословение, друзья. Чем больше мы стали жертвовать Богу, Бог начал удивительно восполнять. Вот как спрашивали, а можно в материальном Бога испытывать по книге Малахии? Друзья, точно Бог верен. Точно Бог верен в своих обетованиях. Друзья, сколько мы благословений испытали, когда мы стали больше Богу жертвовать. Друзья, мы совсем забыли про долги. Забыли мы про них. Удивительным образом Бог послал оттуда деньги, откуда мы никогда не ждали. Где-то Бог работу пошлет. Где-то Бог совсем через незнакомых людей содействие оказывал. И когда мы стремимся служить Богу искренне, друзья, это очень важно. Итак, первый вот метод, о котором мы говорили, это соприкосновение со святым. Друзья, когда мы стремимся служить Богу, у нас будет происходить освящение в наших семьях. И освящение и среди детей. Второй метод, друзья, записан в послании к евреям, в 9 главе. 13-14 стихи. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». За какой метод здесь освящения? Я еще прочитаю, друзья, 13 стих. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, то тем более кровь Христа». Друзья, кровь Христа, когда она окропляет нас, то есть через окропление кровью Христовой. Здесь указывается на метод освящения в Ветхом Завете, то есть через жертвы животных. Когда израильтянин согрешал и приходил пред жертвенник в скинию собрания, потом в храм приходили, они приносили жертву Господу, сначала исповедовали грех свой, священник брал животное, и они заколали его, а потом он брал этой кровью и окроплял согрешившего. И когда он окроплял, то происходило освящение, то есть происходило очищение. И таким образом согрешивший человек, он освящался. Друзья, как у нас сегодня происходит окропление кровью Христовой? Через что? Через покаяние. Правильно, друзья. Окропление приходит только через покаяние происходит. И когда мы сами покаялись в грехах наших, и когда мы видим, когда наши дети каются, и Бог совершает работу в их сердцах, и Бог изменяет их жизнь, мы видим, как кровь Христова удивительно действует в сердцах людей, в сердцах грешников. Как Бог абсолютно изменяет желания человеческие, мечты и все-все-все прочее в жизни. Друзья, освящение происходит через окропление кровью Христовой. Друзья, я хотел бы такое отметить. Конечно же, я думаю, каждый из нас желает, чтобы наши дети или наша неверующая половина, конечно же, покаялись. Вот здесь тоже уже передавали записки. И такое желание, чтобы вот покаялся муж неверующий, чтобы покаялся сын или дочь уже взросленькие, неверующие, чтобы жена покаялась. И есть здесь, друзья, у нас такие, которые нуждаются, мы тоже вот видим. Друзья, но как достичь этого? Мы разве можем дать покаяние нашим детям? Мы не можем, друзья, но мы можем способствовать их покаянию, а можем, наоборот, препятствовать. Или мы будем, наоборот, служить добрым их примером, помогать им покаяться. Или мы можем, наоборот, отрезать им путь к покаянию. Это зависит от нашей жизни, от нашего хождения перед Богом. Но я хотел бы отметить такую сторону одну, которую для себя вот заметил, друзья. И здесь вот так вот тоже еще усилилась эта большая мысль, когда вот говорили о воспитании детей, друзья, что они быстрее каются тогда, когда сами мы можем каяться. Я как-то помню, тоже вот наказал не очень справедливо сына своего старшего. И потом я это понял, осознал. В общем, это потом открылось так. Хотя был он виноват, но не сильно. Я понял, ну так вот в сердце почувствовал, что надо что-то менять. Смотрю, у него огорчение в сердце на меня. Думаю, что делать? Ну, понимал, конечно, что надо делать. Друзья, надо покаяться перед сыном. И тоже так вот было трудно как-то. А потом все-таки я помолился, я говорю, Господи, дай силы, чтобы вот правильным путем пойти. И вы знаете, я подошел к нему и говорю, сынок, ты меня прости. Я тебя не до конца, вот несправедливо наказал. Ты меня прости, что я поступил неправильно. Знаете, он заплакал, бросился на шею, обнял так и говорит, папа, я тоже виноват. Ты же хочешь, чтобы мы хорошими были, поэтому нас наказываешь. И смотрю, совсем поменялась обстановка, друзья. Помню, рассказывали такой пример, как в одной церкви, в христианской семье отлучили мать, она была на наказании. А у него большая семья, и дочери уже взрослые были. И, конечно же, для каждого родителя, как мы говорили, что желание, чтобы дети были с Богом, чтобы они были христианами. Они вот не каялись никак. И она долго была на наказании церковном. И вот размышляла она об этом сильно. И, конечно же, понимала, что она является препятствием для этого, для их покаяния. И вот когда было служение хорошее, и Слово Божие звучало, и касалось ее сердца, и вот она поняла, что ей нужно покаяться. Ей нужно покаяться. И она вышла, друзья, с покаянием. Она искренне раскаялась в своем согрешении. Попросила прощения у Бога, попросила прощения у церкви. Друзья, и удивительно, через несколько минут выходит ее старшая дочь. Прошло служение еще короткое, еще проповедь была, друзья, опять был призыв, выходит еще ее несколько детей. И на этом собрании, друзья, почти вся семья ее стояла, обращенная к Господу. Друзья, разве может быть больше радости, когда мы видим, когда наши дети, они входят в церковь, когда они стремятся к Богу, разве может быть больше радости? И это, друзья, возможно тогда, когда мы сами научимся каяться перед Богом. Друзья, здесь вот много хороших тем, тоже вижу и себя где-то неправым, и тоже неверно где-то поступал в взаимоотношениях, вот по отношениях и к жене, может быть, и к детям. И думаю, надо просить прощения у Господа. И когда мы сами научимся, друзья, каяться, Бог будет работать в сердцах наших детей и будет их также побуждать к покаянию. Следующий, друзья, метод. Мы прочитали его в начале, это из послания к Коринфянам. Ну, друзья, я еще напомню. 14 стих. «Ибо неверующий муж освящается женою верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Здесь какой метод освящения? Ну как вот, жена верующая, неверующая, раз и освятился. Или наоборот, и дети. Я понимаю, друзья, что здесь метод – это общение. Общение со святыми. И когда происходит общение, но оно тоже происходит соприкосновение со святыми людьми, тогда люди освящаются. И наша неверующая сторона освящается. Слово Божие говорит, и апостол Петр советует, особенно вот женам, у которых мужья неверующие, это чаще бывает так, что нужно добрым поведением, чтобы без слов приобретать своих мужей. Я думаю, что, друзья, во многом это и относится к вине. Когда с любовью, правильным обращением с неверующими женами своими, когда мы правильно, друзья, поступаем, обязательно будет происходить освящение. И зависит это, друзья, как происходит это наше общение. Происходит ли оно в любви Божией, вот снисходительности, во внимательности, в нежности такой. Когда это бывает, друзья, просто не выдерживает неверующая сторона. Слышал тоже такой пример, друзья, когда в одной семье муж был алкоголик, пил очень сильно и ругался. Жена была верующая, искренне верующая, она любила своего мужа, но он ее ругал. И вот когда она приходила очередной раз в собрание, он опять на нее нападал по-всякому. И вот, знаете, однажды она пришла, и он говорит: «Все, надоело мне с тобой жить, надоело мне тебя терпеть». Он алкоголик, представляете, да? Он ей такое говорит: «Все, собирай все, говорит, с дома, что тебе тут надо, и уходи». А мать ее недалеко жила по улице. А сам, говорит, вот сказал это слово, говорит, и он уже был в таком состоянии, свалился и заснул. Так вот он допился до такого состояния. Ну и проходит немного времени, он очнулся, смотрит, он у дома в теще. А это, говорю, что такое? Это почему я здесь нахожусь? Ну как? Ну ты же сказал, говорит, забери все, что тебе самое лучшее, ценное, и говорит, забери с собой. Ты же у меня самый любимый, ты же у меня самый дорогой. Оказывается, она взяла его пьяным, завалила на коляску, детей попросила, там коляска была такая, знаете, на базар ходят. И потихоньку, вот такого сонного его оттащила к тёте, ну к матери своей, к его тёще. Знаете, он понял, что по-настоящему жена его любит. И он это оценил. Друзья, я не знаю, да, сейчас не помню, да, какая судьба дальше была, но я думаю, что этот муж покаялся, обратился к Богу. Еще такой пример слышал, наверное, вы многие, может быть, слышали. Тоже, друзья, когда одна жена очень искренне молилась за мужа, постоянно переживала, хотела, чтобы тоже он обратился к Богу. А он так, ну, сильно ей не препятствовал, но и к Богу не шел. Вот долгое время происходило, и никак к Богу не обращался. Ну и потом он, знаете, приезжал, отвозил ее на собрание, приезжал после собрания за ней. И вот однажды приехал после собрания, ну стоит на улице, на собрание не хотел заходить обычно. Не идут в собрание. Ну решил зайти, думаю, дай посмотрю, чем они там занимаются. Ну зашел на собрание, смотрит, молится. и молится за какого-то человека. Господи, спаси, и все плачут, плачем даже братья, сестры, молятся так вот усиленно. Ну, помолились в конце, она стоит, раз муж здесь стоит перед ней, перед глазами. Ну, собрались, пошли домой. Ну, на машину сели, а он так едет, говорит, слышишь, говорит, интересно, за кого ты так, говорит, сегодня сильно молились? Ну, он говорит, да, молились вот одной там нашей сестре, говорит, муж неверующий, так вот молились, чтобы он обратился к Богу, покаялся. Вот и хороший вроде бы муж, все, ну, никак Богу не идет. Пришли домой, она там на ужин готовит, накрывает на стол все. Он опять говорит, ты знаешь, мне интересно, все-таки за кого что, говорит, молились, с плачем, с рыданием, с такими, так вот все дружно. Ну, она вот как-то опять от ответа ушла. А он, знаете, легли отдыхать потом вместе, а он опять не спит. Опять и будет, ты знаешь, говорит, мне кажется, что тот человек скоро покается. И вы знаете, прошло некоторое время, друзья, он пошел на собрание и точно уверовал. Обратился к Господу. Она ему не говорила, что тебе надо покаяться, какую же ты жизнь ведешь, что ж ты к Богу не идешь. Друзья, такого не было. А вот молча так вот, с любовью, с переживанием, усиленно молилась за него, и Бог оказал милость. И он обратился к Господу. Друзья, метод, о котором мы вот говорили, это общение. Друзья, освящаются ли наши близкие, когда общаются с нами? Не происходит ли наоборот где-то какой-то, может быть, соблазн или осквернение чем-то? Как мы ходим перед ближними нашими? Друзья, это очень важно. И когда дети наши видят святую жизнь, друзья, они обязательно будут освящаться. Мы как-то работали вот с неверующим человеком. Пришлось так вот, нас в основном мы были все верующие, ну, мы с одной семьи были, а он один неверующий среди нас. Ну, знал-то он нас, что мы верующие, но так вот близко общаться вот только пришлось здесь, когда работали вместе. А ему смотрим, и неудобно с нами курить. Мы молимся, он встает вместе с нами. Там что-то еще не делаем, он тоже, ему уже стыдно. И ругаться перестал с нами. Он говорит, слушайте, я говорю, так поработаю с вами. Говорит, точно баптистом стану. Говорит, курить уже, говорит, совсем, наверное, перестал. Говорит, и, может, скоро, наверное, на собрание пойду. Но, говорит, мы бы сильно желали бы этого. Мы об этом и молимся. Друзья, когда вот сюда чтобы жить правильно, обязательно будет происходить воздействие. Хотя, может быть, оно где-то и бывает в начальной стадии, стыдно, потом люди привыкают, но все равно, друзья, обязательно будет происходить освящение. И еще, друзья, послание к Тимофею. Апостол Павел говорит в 4 главе, 5 стихом. Первое послание, 4 глава. 4-5 стихи. «Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому считается Словом Божиим и молитвою». Еще один из методов, друзья, это освящение через Слово Божие. Ну, мы понимаем, что, друзья, вот здесь, когда мы находимся на собрании и слушаем, мы в основном слушаем всегда Слово Божие. Это самый центр нашего рассуждения. Мы больше ни о ком не можем говорить, как только о Господе. Потому что, друзья, Слово Божие, оно воздействует на наши души. Оно зарождает в наших сердцах веру живую. Оно нас побуждает к покаянию. Оно совершает большую работу в наших сердцах. И поэтому, и апостол Павел говорит, даже пища, вот почему мы молимся перед пищей, да? Написано, что освящается Словом Божьим и молитвою. Друзья, я так вот заметил тоже, что когда мы больше стали вот в семье проводить общение со Словом Божьим, наша жизнь стала меняться, Бог начал изменять нашу жизнь. Ответственности больше появилось. Когда говоришь слово, а потом ты должен жить по нему, ты должен поступать так. И вот семейные наши собрания, когда мы проводим, знаете, иногда бывает, рассказики просто читают, иногда бывает просто, что там, знаете, пересказывают или еще что-то такое вот интересное для детей. Оно тоже вроде бы неплохо. Друзья, ну как хорошо, когда мы непосредственно стремимся освящать самих себя и детей Словом Божьим. Заметил, что, друзья, здесь я вот в общении меньше стал читать. Вот как-то меньше стал читать Библию. И думаю, что это неправильно, вот здесь именно. Ну, много собраний, много общений, и времени как-то вроде бы не хватает, надо быстрее туда-сюда, распорядок, режим. Думаю, что это неправильно. И если дома, друзья, тем более у нас бывает тоже много забот, суеты, если мы оставляем Слово Божие, друзья, у нас освящение не будет происходить. Наоборот, будет происходить какое-то осквернение, и наоборот, будем где-то пачкаться грехом. И поэтому хотелось бы, чтобы посмотреть, а как мы относимся к Слову Божьему? Как мы слушаем его, даже здесь? К примеру, заметно так, друзья, что когда здесь проповедуется Слово Божие, особенно там, кто в стороне находится, друзья, могут свободно разговаривать, улыбаться, что-то так вот между собой. Я так вот как-то прочитал Слово Божие в книге притчи. Написано такие слова. «Кто отклоняет ухо свое от слышания слова, того и молитва мерзость. И я поразился, друзья, почему так? Разве не может относиться к нам, и так верующим? Может свободно, друзья. Бог за мерзость считает ту молитву тех людей, которые абсолютно относятся равнодушно или пренебрежительно к слышанию Слова Божьего. Поэтому, друзья, проверим, как мы дома имеем общение со Словом Божьим. Имеет ли место в наших, вот в нашей жизни общение с детьми Слово Божие? Вот как-то был совет такой тоже на, здесь вот на наших общениях, чтобы для детей тоже стараться проводить как-то интересно и не обязательно сильно длинно. Я сам заметил, что вот когда стали не длинно проводить собрания, ну постараться что-то интересное преподать им, какой-то сюжет из Библии, добрый пример или какую-то личность, о какой-то личности рассказать. И дети заметно, у них появился больше интерес к Слову Божьему. И даже часто приходишь, когда домой или приезжаешь с поездки или откуда-то, и дети первым делом, папа, у нас будет наше маленькое собрание. Вот они назвали семейное собрание, это маленькое собрание. И все, давайте проведем наше маленькое собрание. Уже на два раза на день. Я говорю, один раз хватит. Все, говорю, один раз будем проводить, а то вам, может быть, скоро надоест. И они, оно, Слово Божие действует на них. Оно производит свою работу в них. И смотрят, что все равно они становятся другим. И они уже часто друг другу говорят, а помнишь, мы вот слушали, что так нельзя поступать. Где-то друг друга могут даже и обличать. Друзья, освящается молитвой. Христос молился за нас. И помните, как Он молился в Евангелии от Иоанна в 17 главе. Он говорит, «Отче, освяти их истиною, за них я посвящаю себя, освяти их истиною». А истина – это Слово Божие. Друзья, понятно, что освящение, оно будет происходить тогда, когда мы будем вникать в Слово Божие, и когда мы будем молиться и за ближних наших, и за детей наших. У нас в семье была большая семья, 13 детей. Вот и маме было очень трудно нас воспитывать. Ну и улица, и там все это, обычно родители работали, ну мама дома была. Ну трудно было ей с нами справиться так вот. Но я помню всегда, как мать молилась за нас. Вот звала она что-то сделать, помочь. Мы сейчас там футбол играем или еще что-то делаем. Мама никогда на нас не кричала. Я ни разу в жизни не помню, чтобы мама на нас кричала. Ну, наказывала иногда, очень редко. Больше отец нас наказывал. Ну, чтобы мама раздражалась, кричала на нас, там, выговаривала что-то, я такого не слышал. Но я помню, вот запомнил на всю жизнь, как однажды мы тоже так вот не слушались и бегали, продолжали свое там занятие, свое дело на улице. А потом забежал домой, воды я попить, помню. А слышу, кто-то плачет рядом в комнате. Я открыл дверь, а там стояла мама на коленях, и она плакала. И там звучали наши имена в этой молитве, друзья. И, знаете, как говорят, как ножом по сердцу. А ты как поступаешь? А ты почему так себя ведешь? Я помню, как часто вот ночью вставали мы и часто слышали, как наша мама молилась за нас. Друзья, я больше всего помню, как она молилась за нас. И это настолько вот отразилось вот и в моей жизни. Как важно шуметь, молиться, что молитвой наших детей, освящать наших ближних, может быть, неверующих наших, которые не примиряются с Богом. И думаю, что только по молитве матери, вот все 13 детей сегодня, ну не все в нашем братстве, но все верующие. Все верующие, друзья. Я думаю, что это заслуга матери. Она очень много молилась о нас. Дал бы Бог нам, друзья, чтобы нам в нашей жизни стремиться, чтобы вести молитвенную жизнь, больше молиться. Сознаю, что вот и в своей жизни, в моей жизни мало этого происходит. Друзья, хотел бы больше переживать и стремиться, чтобы молиться за наших детей, чтобы нам освящать их молитвой. Она имеет силу, друзья, она может совершать перемены. Слово Божие, друзья, нас призывает к этому. Господь говорит, освящайтесь и будете святы. Святой да освящается еще. Без святости никто не увидит Господа. Святость, друзья, невозможна без освящения. А освящение – это путь от греховного состояния к святости. Еще такое место мне, я тоже хотелось бы прочитать в конце. Это говорится за Иова в 1 главе, 5 стих. Как Иов освящал своих детей. Когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними и освящал их. И, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Иов сильно переживал за своих детей. Скорбел, ну, не скорбел, а может быть, ну, вот у него было такое чувство, что может быть, согрешили. Почему, друзья, такое чувство? Он был очень богобоязненным человеком. Он сам удалялся от зла, он стремился быть святым, и поэтому он понимал, что дети могут где-то согрешить. чаще бывает, так вот и отмечали уже, что родители чаще говорят, не может быть, чтобы мой ребенок сделал это. Это не мой ребенок. Не может такого быть. Это обычно не от святости такое звучит, не от богобоязненности. Когда мы, если сознаем свое положение перед Богом, а тем более своих детей, мы никогда не будем их оправдывать. Лучше жертву вознести за своего дитя. Лучше помолись, приобщи его к служению Богу, приобщи его к святой жизни через Слово Его. Там старайся жить так, чтобы в общении с тобой он мог освятиться, и тогда Бог будет действовать. Тогда, друзья, обязательно произойдет освящение в наших семьях. Хотелось бы, друзья, чтобы нам об этом переживать и молиться Богу, и чтобы Господь потом в нашей жизни прославился, чтобы мы и дети наши были святы и были вместе в Царстве Божьем. Аминь.